Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Итак, отправляемся в Забайкалье. Там довольно серьезная ситуация на одном из рудников. Больше 20, вот на данный момент 37 человек, 37 шахтеров, которые работают на Дарасунском руднике, устроили голодовку. Вот на сегодняшний момент 37, еще вчера было 20 человек. Все они находятся в администрации, врачи дежурят и контролируют состояние голодающих. Нарушений порядка нет, слава богу. Что там произошло? Невыплата зарплаты уже, ну, достаточно длительное количество времени. Как вот рассказали местные власти, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими. И вот, кстати, уже глава края Наталья Жданова говорит, что сложившаяся ситуация — произвол со стороны руководства рудника. Голодовка шахтеров — это, ну, это уже акт окончания, это уже акт отчаяния. Да, это последняя стадия. Вот. Ну вот власти здесь встают на сторону именно шахтеров, никак не администрации рудника. У нас прямо сейчас на связи со студией Яна Лисина, это корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске. Яна, я приветствую вас.
Добрый день.
Какие последние новости? Вот сегодня промелькнула новость, скажем так, что вроде как и даже деньги уже перечислены на то, чтобы оплатить зарплату шахтерам.
Ну, здесь такая противоречивая информация, да, дело в том, что в правительстве Забайкальского края мне подтвердили информацию о том, что начались первые выплаты, вроде как четверым людям, которые сейчас которые объявили голодовку, им выплатили, значит, ту сумму, которую задолжало предприятие, и они покинули здание администрации местной, где, значит, они были в числе бастующих. Вот. А остальным вроде как должны, и предприятие готово выплатить.
Ян, еще разная информация, да, вот одни агентства, в частности РИА Новости, сообщают, что там 37 человек, знаю, что местные пресса пишет про 50 человек. Есть точные данные какие-то?
Вот тоже здесь вот так, информация сильно разнится. Дело в том, что да, в правительстве региона мне говорят о том, что 29 человек, а в сами люди, которые шахтеры, они говорят, что 51. Поэтому, ну, такая вот очень разная информация, понимаете, со всех сторон. Могу сказать, что мне удалось связаться с руководством предприятия, вернее, с руководством Юж-Урал-Золото. Это то предприятие, которое, ну, так, в составе которого родник был.
Я сейчас слушателям такой... объясню. То есть это холдинг, в состав которого входит в том числе и этот рудник. То есть это не прямой работодатель этих шахтеров.
Да, 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 все правильно. Ну, смотрите, там пояснили ситуацию следующим образом. О том, что, значит, рудник ими был куплен несколько лет назад, значит, находился он в плачевном довольно-таки состоянии, но вот тем не менее, ну, то есть я вот рассказываю их позицию, тем не менее, значит, им удалось там своевременно выплачивать зарплату, люди работали, там около 600 человек работало на этом предприятии, оно, кстати, является, так сказать, городообразующим, да, для небольшого забайкальского поселка. Uh-huh. Вот. Но в 15 августа этого года был подписан договор купли-продажи. То есть этот рудник был вот нашим крупным холдингом Юж-Урал-Золото продан. Продан он ООО «Урюмкан». И сейчас, значит, получается новый собственник, и рудник, производственная деятельность на руднике полностью остановлена, и перед тем, как, значит, закрыть и продать этот, ну, вернее, перед тем, как продать рудник, Юж Урал-Золото, значит, там часть сотрудников, они, ну, то есть попали под сокращение, потому что якобы из источника, да, известного Урюмкан, не захотели вот со штатом с полным штатом покупать этот рудник. Вот. Также по информации предприятия, то есть якобы люди получили все выплаты, полагающиеся при сокращении. Вот. И они-то уверяют о том, что, значит, люди, которые объявили голодовку, это люди, которые попали под сокращение, это первое. Uh-huh. И люди, ну, то есть, как бы, недовольство с их стороны вызвано вот этими опасениями, что дальше будет. Все-таки такое, ну, крупное предприятие, рудник, единственное в поселке для многих-многих людей, да, работы нет. И как бы вот из источников компании, что вот таким образом, возможно, люди хотят привлечь внимание. Вот. И второе, значит, якобы вот претензии по зарплате и выплатам, которые идут с 15 августа по 15 сентября, когда уже рудник фактически был продан. Угу. Это я вам сказала позицию предприятия из источников.
Да. Спасибо большое. Это была позиция предприятия. Сейчас Яна Лисина, корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске, нам ее пересказала. Я напомню, что, да, Забайкалье, рудник золотодобывающий, там, ну, по разным данным, от 29 до 51 шахтера устроили голодовку, сидят в здании администрации и говорят, что пойдут до конца. Что говорят сами шахтеры? Вот они записали видеообращение. Давайте послушаем, что они там говорят.
Голодовка будет проходить с 18 сентября 2017 года. Наши требования – полное погашение по заработной плате ООО «Разумский рудник», собственник ЮГК, город Пласт, Челябинская область. Ну и тут у нас все больше 20 человек. Тяжелое материальное положение, в котором находятся наши семьи, вынуждает нас пойти на эту крайнюю меру. Надеемся, что наше намеренное причинение вреда здоровью привлечет внимание собственника и контролирующих органов. С этой целью мы объявили эту голодовку. Мы будем стоять до конца.
Это звук из видеообращения шахтеров, которые они записали и разместили в интернете. Соответственно, открытое письмо. Открытое письмо такое. Видеообращение. У нас прямо сейчас на связи Людмила Айвар, адвокат. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы слышим, что шахтеры будут стоять до конца. На что они вообще могут рассчитывать, вот голодающие шахтеры, ну кроме того, что им выплатят все задолженности?
Ну, рассчитывать как раз они должны на то, чтобы им выплатили задолженности, чтобы им выплатили все санкции штрафные, которые предусмотрены за несвоевременную выплату заработной платы, а также моральный вред, который им был причинен в связи с незаконными действиями работодателя.
Людмила Константиновна, мы знаем с вами, что моральный вред у нас в стране, это, ну, смешная такая история. 1000 рублей, 2, ну, может быть, 5 им дадут. Или здесь может быть реально большая сумма?
Нет, я думаю, что здесь может быть совершенно другая сумма в силу того, что люди лишились основного конституционного права на труд, а это право на содержание своей семьи, на, в общем-то, осуществление своей жизнедеятельности. И суд будет оценивать действия ответчика по данному иску, поскольку действия ответчика являются не совсем законными, подпадающими в том числе и под уголовное наказание, и под административную ответственность. Я думаю, что моральный вред будет более чем 1000 рублей, естественно. Конечно, это не те существенные выплаты, но, тем не менее, у нас Трудовой кодекс предусматривает также выплату денежных средств за несвоевременную выплату причитающихся зарплаты, премии и так далее. Поэтому в данной ситуации, конечно, они могут рассчитывать на то, что им будут осуществлены все выплаты. И более того, они могут обратиться в суд. Ну, я думаю, что для начала, конечно, это прокуратура, тот орган, который должен осуществлять надзор за исполнением конституционных прав граждан. И вы знаете, что невыплата заработной платы – это достаточно существенное нарушение конституционного права, о котором недавно на прямой линии в том числе говорил наш уважаемый президент. И почему ведут себя так работодатели, мне не совсем понятно.
Но я прошу прощения, у нас крайне мало времени. То есть я перевожу ваши слова. Шансы у них, у шахтеров, велики. Велики на победу.
Шансы велики. Даже если у работодателя не будет денежных средств для выплаты, тогда они могут признать его банкротом и из имущества работодателя получить свои денежные средства.
Да, спасибо большое, Людмила Константиновна. Людмила Айвар, адвокат, у нас была на прямой связи со студией. Сейчас давайте небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после этого у нас новая тема. К нам же Эдвард Чесноков присоединился, корреспондент отдела международной политики. Но мы еще зацепим тему с Забайкальем. Вот наши корреспонденты буквально несколько минут назад побеседовали с одной из голодающих. Услышим, что она сказала. 2 минуты, как я уже сказал, и мы вернемся. Никуда не переключайтесь.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Буквально на несколько минут снова переносимся в Забайкалье. Там шахтеры, которых уволили без выходного пособия, устроили голодовку. По разным данным, от 29 до 51 человека сейчас сидит в администрации рудника. Рудник золотодобывающий, зарплату им, соответственно, не платят. Там по разным, опять же, по разным данным. Хотя, ну вот, к сожалению, не можем мы добиться точной цифры от кого-либо. Сами шахтеры говорят, нас больше 20 человек. По некоторым данным, их там 51. В администрации говорят, там всего 29 человек. Ну, в общем, от этого лучше не становится. Как бы там ни было, больше, меньше, совершенно неважно. И вот мы буквально несколько минут назад связались с одной из голодающих. Зовут девушку Инна Бабенко. Давайте послушаем, что она нам говорит, ну, скажем так, из первых уст.
Первые выплаты начались у нас сокращенных 600 человек, ну вот которые из голодающих, у нас 51 человек, ни одному человеку никаких выплат не было. И получается, вот у нас уже второй день, у нас уже людям здесь скорую вызывали, сейчас вот другой девочке вызвали, сейчас ждем, машина подъедет. Люди постоянно повышается давление, скорая приезжает, уколы делает. Но на нас именно собственник не хочет обращать внимания.
Это была Инна Бабенко, она одна из тех голодающих, кто сейчас в администрации шахты. Видимо, что ситуация очень непростая, да, но в то же время мы слышали тоже от самих же шахтеров, что они будут стоять до конца, потому что ситуация у них безнадежная. Мы будем следить за развитием событий, обязательно будем вам рассказывать, что там происходит.
Тема дня.
Теперь отправляемся в Соединенные Штаты. Поможет нам в этом Эдвард Чесноков, корреспондент отдела международной политики. Он же присоединился к нам в студии. Тут сегодня ночью, там, накануне вечером по московскому времени, да, произошло, скажем так, на мой взгляд, все-таки эпохальное событие. Да? Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил реформировать ООН. И причем вся эта история, причем его уже поддерживает. Поддерживает много довольно-таки народу.
Ну, я бы не сказал, что это эпохальное событие. Ведь дело в чем, когда у президента любой страны начинаются внутренние проблемы, как это сейчас происходит в Америке, там те же бесконечные ураганы, те же постоянные противоречия между глобалистами и изоляционистами, то что делает президент? Ну, конечно, он старается заработать очки на такой грозной внешнеполитической риторике, на внешней арене. И сейчас состоится очередная ежегодная Генассамблея ООН, она вот в Нью-Йорке буквально в эти дни открывается. Что характерно, ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин не едут в Нью-Йорк, они эту Генассамблею игнорируют. Но туда едет, например, Порошенко, чей, собственно, вес в мировой политике просто колоссален. И там будет выступать Трамп. Уже известно, что он наконец-то выразит четкую позицию по Мьянме, что он будет там говорить о борьбе с распространением ядерного оружия, о иранской ядерной программе, об изменении климата и так далее. А вот Россия и Китай будут представлены на уровне только глав МИД. И это уже говорит о том, что без России и Китая все это в любом случае превратится в такой междусобойчик. По поводу реформы. Реформы он обсуждается уже очень давно, просто потому, что не ясен, и тут с Трампом на самом деле можно согласиться. То есть сейчас бюджет ООН составляет 2,7 миллиарда долларов в 2017 году. 600 миллионов долларов, наибольшую часть финансирует США. Там также финансируют и другие страны, но в значительно меньшей степени. И, разумеется, у Трампа, который взял курс на сворачивание излишних госрасходов, у него возникает вопрос, а на что идут эти деньги? И вот это вопрос самый тонкий, потому что он погрязл в скандалах. Например, несколько лет назад разразился секс-скандал, согласно которому в Центральной Африканской Республике миротворцы и чиновники ООН в прямом смысле этого слова занимались секс-эксплуатацией местных жительниц в обмен на мобильные телефоны. И даже вот сам Антонио Гутьерреш, глава Генсека ООН, уже высказался даже на эту тему и сказал, что, наверное, не нужно этим заниматься. То есть, ну, тема уже настолько серьезная, что ее на уровне Генсека ООН признали. Это первое. Второе. ООН является распределителем очень большого количества грантовых и благотворительных средств, которые собираются на реализацию гуманитарных проектов по всему миру. 22 миллиарда долларов. То есть, бюджет ООН 2,7 миллиарда долларов чисто на содержание аппарата. Но бюджет на гуманитарные программы, во многом тоже формирующийся из донорских взносов, составляет 22 миллиарда долларов. И возникает вопрос, а куда эти деньги идут, и есть ли какой-то контроль? Вот Трамп, в общем-то, поставил такой вопрос.
А у нас прямо сейчас на связи Кирилл Кокташ, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
А какие цели преследуют американцы, ну, Соединенные Штаты, как страна, которая запускает вот эту реформу?
Ну, это элементарный аудит, вполне, в общем-то, резонный вопрос со стороны страны, которая делает наиболее существенные взносы, поинтересоваться, куда идут эти деньги, насколько не соответствуют, либо не соответствуют интересам Соединенных Штатов, при необходимости какие-то порочные вещи изобличить и закрыть, нужное поддержать, ну, а в целом оптимизировать, потому что не секрет, что ООНовские разные агентства давно превратились в общем-то фактически такую явную синекуру для самого разного рода чиновников.
А мы поддержим эту историю, Россия поддержит или пока не готова поддержать этот проект?
Я думаю, что Россия пока не будет поддерживать, просто потому что нет никакого резона просто так поддерживать Соединенные Штаты. Речь идет о вполне понятном политическом торге. То есть, с одной стороны, мы будем не против. А теоретические реформы самых разных агентств – это не наш инструмент. Мы им особо не пользуемся, и от оптимизации мы вряд ли проиграем. Но другой вопрос, что просто так поддерживать Соединенные Штаты в ситуации, когда на кону лежит достаточно большое количество и противоречий, и спорных проблем, резона нет, то есть Штаты должны в рамках торга что-то за это дать, где-то уступить. И тогда, наверное, начнется вполне понятный разговор по существу.
А давайте послушаем прямо сейчас, что говорит Василий Небензи. Это постпред России при ООН.
Как всякая декларация, это такой манифест единомышленников. Я не уверен, что ее подпишут все страны-члены ООН, прежде всего потому, что накануне ее выдвижения не было никакого процесса согласования. На первый взгляд, идеи, излагаемые там, выглядят очень привлекательно. Мы все выступаем за повышение роли ООН на международной арене. Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном. Но сама реформа осуществляется не путем принятия декларации, а путем межправительственного переговорного процесса всех стран-членов.
Это был Василий Небензи, постпред России при ООН. Ну, ответ-то как у очень такого хорошего дипломата высокого качества.
Ну, тут все правильно. Постпред России при ООН и является по определению профессионала высшего качества.
Безусловно, то есть, не сомневаюсь. Деле,
да, то есть на самом деле вопрос политического торга. Соединенные Штаты инициируют реформу, она инициирует ее по-своему. Окей, мы можем поговорить, мы можем посмотреть, где тут будут интересы России, где Россия может найти для себя что-то важное и привлекательное, и что на что будут готовы разменять Соединенные Штаты. Так что это предмет для дальнейшего торга. Мы изначально не занимаем ни одной из антагонистических позиций. мы, в общем-то, с одной стороны не против, с другой стороны мы совершенно не за просто так. Но это предмет дальнейшего политического торга. Нормальный дипломатический процесс.
Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, у нас был на прямой связи со студией. У нас остается буквально полторы минуты. Эдвард, по пунктам можешь рассказать нам, что конкретно американцы хотят изменить?
Трамп предлагает изменить порядок формирования бюджета, что тот, кто вносит наибольшее количество денег, как в случае с США, тот и должен иметь наибольшие полномочия в ООН. Это первое. Второе. Трамп об этом прямо не говорится, но он хочет отменить вето. Сейчас есть Совбез безопасности ООН, где любая страна, там 5 стран входит, в том числе Россия, Китай, Франция, Великобритания, США. Сейчас любая страна может воспользоваться правом вето и наложить мораторий на те или иные решения ООН. Именно поэтому, кстати, в 1999 году США бомбили Югославию без санкций ООН. Вот Трамп хочет сделать ООН более управляемой структурой, и тут каких-то иллюзий, что вот придет добрый Трамп и наведет порядок, питать не надо, он наведет порядок, но так, как это выгодно Америке.
Ну да, таких иллюзий уже напитались еще осенью прошлого года перед выборами, когда все же говорили, Трамп наш парень, все хорошо. Оказалось, не совсем так.
Ну, тем не менее, да, но в ООН действительно работает 47 тысяч человек, 117 тысяч миротворцев на 4 континентах, и вопрос об эффективности использования этих колоссальных ресурсов, как бы мы ни относились к Трампу, он действительно вопрос реальный.
Спасибо большое, говорю Эдварду Чеснокову, корреспонденту отдела международной политики. Декларацию о реформировании системы ООН уже подписали 142 страны. Что будет дальше? Ну, поживем, увидим. Как говорится, сейчас небольшой перерыв. После новостей я к вам вернусь. Никуда не переключайтесь.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте сейчас отправимся на Дальний Восток. Итак, в Хабаровском крае задержали убийцу пауэрлифтера Андрея Драчева. Это видео, которое сейчас у нас, кстати, на сайте kp.ru есть, которое не так давно было опубликовано, конечно, поражает своей жестокостью. Значит, два мужчины дерутся, да? Ну, там драки-то особо не было, там было избиение, по сути. Вот. А на все это дело стоят, смотрят полицейские. Полицейские драку решили не останавливать, но в результате один просто убил другого, забил до смерти. Вот и все. Вот. В результате вот этот вот Аллах Веранов, это произошло все 20 августа. Вот в уличной драке он как раз забил до смерти чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. И вот сейчас стало известно, что Анар Аллах Веранов сам сдался правоохранительным органам. В результате совместных действий оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ и МВД Хабаровского края, это нам рассказывает Ольга Алькина, представитель УФСБ России по Хабаровскому краю. Вот она говорит, что он пришел сам с явкой, с повинной, сейчас с ним проводятся следственные действия. Где все это время был молодой человек? Что его толкнуло прийти с повинной, сдаться? Пока остается тайной. Ну, соответственно, сейчас с ним работает следователь. Надо сказать, что он был уже заочно арестован, так что сейчас буквально после допроса он отправится в следственный изолятор. Арест, потому что уже есть. Он был даже еще объявлен в международный розыск. Как все это было? 20 августа, соответственно, между двумя молодыми людьми немаленькой комплекции. Понятно, что Андрей Драчев пауэрлифтер, мы понимаем, что просто огромный человек. Анар Аллах Веранов, ну, судя по фото, тоже немаленький, да и по видео этом, да. Вышли, у них произошел конфликт в кафе. Они вышли на перекресток, там между ними произошла драка. На кадрах видно, ну, на кадрах, которые сняла камера наружного наблюдения. Я напомню, что эти видео есть у нас на сайте kp.ru. Четко видно, что Драчев практически не сопротивляется. А ему наносят один удар за другим, затем просто добивают уже упавшего на землю человека. Ну и, как говорят судмедэксперты, смерть спортсмена наступила в результате черепно-мозговой травмы. У нас прямо сейчас на связи Константин Драчев, отец Андрея Драчева. Константин Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, это правда или слухи, что убийца вашего сына пришел в полицию, пришел к силовикам?
Ну, насколько мне известно, да, это правда, он сдался.
Почему это произошло? Есть какая-то информация? С вами вообще хоть кто-то контакт держит?
Ну, контакт как? Я вот сегодня был у следователя два раза. Вчера, сегодня. Ну, это я узнал следователя. Это я узнал так же, как вот авторадио там передавало. А насчет того, что почему он сдался, потому что его загнали в угол. Я так думаю, это мои предположения.
Ну, то есть это не личная его какая-то инициатива и раскаяние, а работа ФСБшников, полицейских и так далее.
Естественно. Да? Работа силовых структур. Естественно. А то, что какое раскаяние может быть? Ну, я опять же высказываю свою точку зрения, понимаете?
Да, понимаем, да.
Я же не могу к нему в бошку залезть.
На видео, четко понятно, что полицейские стоят за всем этим делом, наблюдают. Какие-нибудь меры вот в отношении росгвардейцев, которые первым приехали на место ЧП, но не вмешались в этот конфликт, приняты?
Вы знаете, вот эта вещь насчет росгвардейцев, она мне настолько, знаете как, не то что безразлично, эти люди, они не читали закон о полиции, они просто... Они могли просто вызвать, если боялись, еще наряд. Они были при оружии. То, что там их уволили, не уволили, если бы они вмешались, мой бы пацан был бы жив, понимаете? Но мне это... Я просто, как вам сказать? Мне обидно просто. А что я могу сделать? Что им, что-то предъявить или как? Они должны ответить по закону. Естественно, санкция будет минимальная. Что в лучшем случае? Уволят и все. Если уже не уволят, задницу. Я даже насчет... в моем понятии, они не имеют права работать в органах. Они там... Вот так. Я считаю так.
Если вернуться...
Это были пассажиры. Это не полицейские. Это просто пассажиры.
Если вернуться к убийце вашего сына, тут разные издания пишут, что он был членом преступной группировки. Подтвердите эту информацию или опровергните, что вообще про него известно?
Вы имеете про Андрея?
Нет, про Аллах Веранова.
Да это сейчас, понимаете, уже сейчас следствие идет. Я вот насколько сегодня понял из материалов дела. Из материалов, прошу прощения, насколько меня допрашивали, там это самое. Естественно, это бандитская группировка, прикрывающая, так сказать, спортивными вот этими всеми атрибутикой, что это настоящая бандитская группировка. Понимаете, там есть, у него же старший брат, он сидит по такой же статье, не по такой же, 111-я. И первоначально ему дали 4 года условных. Там из материалов дела, там все это можно вытащить в интернете. Там они вымогали 60 тысяч рублей у потерпевшего. Это я говорю, потому что я читал просто, я сейчас вытащил из интернета всю эту информацию. И по звонку человек вышел, и подъехали 40 человек якобы случайно. И избивали двое. Это старший брат вот этого Амара или Анара, или Анала, я не знаю, как его зовут, и не хочу знать. Старший брат избивал. И еще там другой. А именно Анар, вот этот, он пошел как свидетелем, понимаете? И почему исчезло из материалов дела, что они вымогали 60 тысяч, и почему тут вопросы к судье, кто принял первоначально, потом кассацию подали, жалобу, и его осудили, реальный срок ему дали. Он сейчас отдувает здесь, недалеко, в колонии. Как-то вот, вот такие. И то, что и еще есть люди, до того, как у Андрея получилась стычка, вот этот Анар, и это зафиксировано, он два раза уже да. с людьми стычки у него были. Это он там парня одного там избивал. Понимаете, я говорю эти вещи, которые знаю и знают это. Ну, вот такая информация.
Да, Константин Борисович, последний вопрос. Месяц прошел с момента убийства вашего сына. Он скрывался, убийца, но вот сейчас появился. С вами на связь выходили его родственники, друзья, подельники, кто угодно? С той стороны хоть какой-то контакт был?
Да вот самое обидное, понимаете? Те люди, которые приехали на Первый канал, так это приехали друзья все. Кроме одного, там был парень такой худенький в очках, это был тренер Андрея, там он где-то, тот да. А остальные, это все были друзья Анара вот этого. И они вместе тренировались в этом мастере. Там у них все футболки питбуль, понимаете? Они это все поняли, что жареным запахло. И они направление, они сделали такую, и общественное мнение, что это была спортивная пьяная разборка. Что это был честный поединок. Все это чушь. Это было целенаправленное убийство. Пацана убивали в течение 45 минут. Это я вам заявляю официально. Понимаете? И вот этот последний эпизод, это был последний эпизод. Четвертый. Понимаете? Его просто тот приезжает, уезжает там. Такое ощущение, но я не знаю, это следствию надо будет доказывать. Это мои предположения, но они обоснованы, мои предположения, понимаете? Mm-hmm. И я просто хочу сказать, что пускай Андрей поставит жирную точку, смерть его, чтобы она даром не прошла. И я хочу обратиться. От этих людей пострадали очень многие. Но люди боятся, понимаете? Они боятся, они запуганы. Чтобы они пришли и сказали. Потому что, ну, как потом дальше жить? Как с этим жить, если в центре Хабаровска, на виду прохожих, кто-то снимал на видео, вот эти вот 6-8 человек, просто они не свидетели, они соучастники. Ну, это пускай занимает следствие, доказывает. Хотя они сейчас, ну, хотят, не знаю, на бытовуху все съехать. И поддержка-то, он прятался где? Там же, ну, вопросов много, пускай занимает следствие. Я где-то догадки где-то. Но то, что это бандитская группировка, прикрывающая спортивной организацией, это 100%.
Константин Борисович, вот я от вас услышал, что вы говорите, это было целенаправленное убийство вашего сына Андрея. А какой мотив? Ваше мнение, естественно, интересует.
Я, понимаете, вопрос целенаправленный. Ну, как можно в течение 40 уехать, приехать, добил опять. Ну, по-мужицки. Избили все. Почему возвращался и почему добивал? Почему? Вот вы мне ответьте. Мы ударил, разбил нос, все. Ты победитель. Почему? Эти постоянно. И один на один он никогда не выходил. Там выходила группа и поддержка. И он же бил из-под тишка. Помал нос, Андрей разговаривал, говорит, давайте завтра. Я отдыхаю. Я никому спровоцировали. Просил, и взяли, и убили. И что? Но это, опять же, одна из версий, что это, понимаете, я же не могу вот
да, понимаем. Константин Борисович, спасибо вам большое. Очень надеемся, что по заслугам получит убийца. И Константин Драчев, отец Андрея Драчева, того самого убитого в Хабаровске пауэрлифтера. Еще очень хочется услышать мнение Евгения Швецова. Это адвокат семьи погибшего Андрея Драчева. Давайте услышим, что он говорит.
Я не знаю, почему он сдался. Я думаю, это работа наших профессионалов, наверное. Все-таки нашли убедительные слова, нужные слова для того, чтобы пояснить его окружение, чтобы он пришел. Я думаю, это так, это раз. На прямом с версией с какой-то своей профессиональной. А то, что мы добиться, ну как, наверное, все-таки, чтобы закон восторжествовал, чтобы человек, который совершил преступление, понес наказание, я думаю, максимальное наказание, которое предусматривает данная статья 105. Единственное, еще раз говорю, тут и самый главный вопрос – как это надо разобраться. Мы считаем, что и семья считает, что это не просто бытовая ссора, а господин Лаверханов входит в состав группировки, которая этим занималась постоянно. Это не единожды случай.
Это был Евгений Швецов, адвокат семьи погибшего Андрея Драчева. Я напомню, что трагедия произошла 20 августа в Хабаровске. В центре города, прямо под камерами видеонаблюдения, убили молодого пауэрлифтера, 22-летнего парня. Ну, была, судя по видео, была драка, хотя, ну, вовсе она была не совсем честная. Мое мнение, мое личное мнение. Вот. Месяц скрывался убийца, но вот нашли полицейские, скажем так, аргументы, чтобы тот сдался. Ну, мы будем следить за этой историей. Спасибо всем, кто был с нами. Я к вам вернусь буквально через 2 минуты.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Тема дня.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Говорим на главные темы этого дня. Итак, праздник, национальный праздник на Украине или в Украине. Ну, честно говоря, не знаю, как правильно. Итак, Сенат Соединенных Штатов Америки. Вот неудивительно, да, что мы именно так заходим. Праздник на Украине, а Сенат Соединенных Штатов Америки. Одобрил проект закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018. Я еще раз подчеркну название этого документа. Закон, это проект закона о бюджете США на нужды национальной безопасности. Об этом рассказывает президент Украины Петр Порошенко. Ну, такая фантасмагория немножко, да? Национальная безопасность США 2018, рассказывает президент Порошенко. Причем рассказывает он не где-нибудь, а на базе Вестпойнте. Это в Соединенных Штатах. Он там выступал с докладом. Или, ну, наверное, не доклад, он больше расшаркивался и говорил всем, ребят, большое вам спасибо, целую, люблю, обнимаю. В общем, смысл в чем? 500 миллионов выделяется на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны, соответственно, и оборона. Это все американцы выделяют из своего собственного бюджета. Вот вам, ребята, там, ну, не знаю, грузовик с деньгами, ну, или что там, перевод и так далее. Еще этот проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений. То есть вооружения, которые могут убивать людей. По одному, по два или, ну, больше, да. Но, правда, вот говорят, что это все оборонного характера вооружения. Вот. Еще в этом документе есть такие пункты, которые позволяют использовать деньги оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, естественно, раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способностей воздушных и военно-морских сил. Удивительная история. Порошенко поехал к ним туда благодарить их за это, расшаркиваться и кланяться. Сейчас подробнее давайте обо всем об этом поговорим с нашим военным экспертом, заслуженным полковником Михаилом Тимошенко. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, ну, ситуация, с одной стороны, удивительная, да, но просто читать про это удивительно. Американцы на свою безопасность выделяют Украине 500 миллионов. А рассказывает об этом Петр Порошенко. Ну, какая-то правда, фантасмагория.
Ну, какая же это фантасмагория? Чем хуже для России, тем лучше для США.
Ну да, здесь такого, не поспоришь.
Такого они выбрали президента. Это Владимир Вольфович шампанское мог пить на радостях-то.
Причем выбрали и одни, и вторые именно, да. Именно такого президента. Михаил Владимирович, а вот что касается... Мы сейчас обязательно пройдемся и по бюджету, вот этот 500 миллионов, да, и про реабилитацию украинских военнослужащих, но пункт, который позволяет американцам позволять летальное вооружение. Это что такое?
Летальное – это то, что непосредственно убивает. То есть, допустим, вот... ну, конечно... Я бы сказал, это такой эвфемизм, безусловно. Потому что если ты, допустим, поставляешь установки контрбатарейной борьбы, к примеру, артиллерийской разведки, с помощью которой определяешь координаты батареи противника, а потом наносишь по ней удар, то вроде бы как то, чем ты определяешь, оно же не убивает непосредственно.
Нет, оно просто определяет, ну, конечно.
Оно просто определяет, ну, и как хорошо. А то, что с помощью его убили, так это вот уже не в зачет.
Михаил Владимирович, ну, мы понимаем, что нож – это тоже летальное оружие. Я так понимаю, что речь идет вовсе не об этом.
Ну, конечно, потому что речь, видимо, идет о том, чтобы разрешить украинцам по согласованному с американцами списку закупать какие-то вооружения, которые могут быть непосредственно применены в борьбе с Донецкой и Луганской народными республиками. А одновременно, значит, для криков о походе на Москву и отражении российской агрессии.
Помимо летального оружия, которое, ну, вроде бы как оборонного характера, вроде как, по крайней мере, обещают об этом, обещают это американцы те же самые, ну, вот выделили еще и 500 миллионов, или это все в одно входит, то есть там оружие будет на 500 миллионов, или все-таки нет, это дополнительно 500 миллионов денег, там наличкой, либо там каким-то банковским переводом?
Нет, я понимаю, что это деньги, которые выделяются на закупку оружия. То есть может быть поставлено оружие или оказаны услуги о превращении, значит, так сказать, идиотов и раненых из зоны АТО в нормальных укропов.
Ну, это довольно сложно. Михаил Владимирович, а тогда, чтобы мы понимали, 500 миллионов – это много или мало? Это что такое? Может быть, это там одна установка и все?
Да, а это в чем мерить? Потому что в попугаях оно одно, а, допустим, в драконах это совсем другое. Если речь, допустим, идет о танках, которые тоже можно обосновывать как оборонительное вооружение, то, ну, что на это деньги можно потратить? Ну, примерно на, если считать, допустим, тренажеры и прочее для обучения, то штук 80 абрамсов.
Так, ну, немало, скажем так.
Немало. Значит, или, допустим, значит, 500 миллионов, грубо говоря, делим на 300 тысяч, что получаем? 150 комплектов «Джавелина».
Так.
Но это, будем говорить, одна пусковая установка и одна ракета. Соответственно, если ракет 3, в среднем их считают 3 на одну пусковую установку, то, соответственно, будет «Джавелинов» поменьше, но все равно ракет окажется вот примерно 150 штук.
Слушай, ну это хорошее число для того, чтобы вооружить армию.
Да, и главное, что это можно обосновывать всегда, потому что это действительно вроде как оборонительное вооружение. Это мы же отражаем агрессию, значит, обороняемся. Вот.
Есть еще вот вопрос от нашего слушателя. У нас буквально 40 секунд до конца, Михаил Владимирович. Говорят, да, что США уже давно поставляют летальное оружие Украине. Этому есть доказательства?
Есть. Потому что, значит, всякие, так сказать, хакеры-любители и прочие действующие на IT-фронте бойцы, они неоднократно публиковали документы, по которым Украине поставлялось оружие, а она его перепродавала в зоны конфликтов. Ну, на Ближний Восток.
Ну, то есть получается, что не факт, что это оружие останется на Украине. То про вот эти 500 миллионов, которые мы только что с вами говорили.
Не, конечно. Во-первых, там же военторг работает. Оно тут же окажется, естественно, у ополченцев на Донбассе.
Спасибо большое, Михаил Владимирович. Ну, будем надеяться, что тогда у ополченцев в Донбассе дела пойдут несколько лучше. Хотя бы сами украинцы будут понимать, что суваться к ним не стоит. И, ну, самое главное, нам главное, чтобы никто, не дай бог, не погиб, не пострадал. Михаил Тимошенко, полковник, военный эксперт, был у нас на прямой связи со студией. Спасибо всем, кто был с нами. Встречаемся после новостей.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.